по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Радио Теос, 9 часов, 23 марта. Передача по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Это команда сегодняшнего выпуска. Я напомню, что нас можно слушать, нас можно смотреть, нам можно писать, передачи можно комментировать. Все это на сайте teos.fm, в приложении Радио Теос. Там, правда, только слушать, не смотреть. Но смотреть можно в наших группах в соцсетях, в Facebook и ВКонтакте, группу по страницам Библии, ну и также те группы в соцсетях, прежде всего ВКонтакте, в которой идет прямая трансляция, и вот группы, в которых вы нас смотрите. Ну, скажем так, если вы смотрите трансляцию, то вы под этой же трансляцией всегда можете написать комментарии. У нас долгое время были проблемы, и вы писали нам об этих проблемах в социальной сети Facebook, потому что в группе по страницам Библии был перепост трансляции, и комментарии мы зачастую не получали. Сейчас все работает нормально, все работает так, как положено. Если вы поклонник социальной сети Facebook, то группа по страницам Библии — это группа, где вы нас можете слушать и смотреть, и комментировать также. И есть что комментировать. Я думаю, сегодня мы с вами продолжим говорить о женщине-самарянке, о женщине у колодезя. По большому счету, это, конечно, история о спасителе у колодезя, как Христос приходит для того, чтобы встретиться с этой женщиной. Знаете что, друзья, вот сегодня перед нами пример, который, я думаю, как нельзя лучше подтверждает особый характер, особый смысл Библии. И ваши комментарии, кстати, вчера это показали. Вы об этом писали, вы на это обратили внимание. Я сейчас подойду к тому, о чем идет речь. Знаете, чем плохая литература? Ну, плохая литература плоха многим. Но, в частности, одно из таких проявлений плохой литературы, свидетельств низкого качества литературы, это ходульность героев. Если изображается хороший человек, уж тем более праведник, то он праведник во всем. Он праведник такой, не знаю, рафинированный, дистиллированный, если хотите. Если негодяй, ну, так это уж абсолютный негодяй. Негодяй, который просто вот... Ну, злодей злодеем, и самое главное, непонятно, почему он такой злодей. Вот он злодей, потому что он злодей. А человек гораздо сложнее вот этих образов. И хорошая литература показывает даже негодяя, в котором на самом деле есть, ну, по крайней мере, объяснение того, почему он негодяй. А иногда бывает, что смотришь и начинаешь любить этого негодяя. Так его автор изобразил. То же самое и с праведниками, и с хорошими людьми, с положительными героями. Ты, ну, начинаешь понимать, почему они такие праведные, что в них происходит. Порой ты даже видишь в них внутреннюю борьбу, и ты видишь, что эта праведность, она не на пустом месте. Она от Бога, и этот человек, этот праведник противостоит искушениям, и эти искушения побеждает. Это хорошая литература. Так вот, Библия в данном случае не просто хорошая литература. Библия — это Божие Слово. И Библия рисует человека во всей его сложности. Замечательно это подмечали, кстати говоря, классические комментаторы вот в эпизоде с самарянкой. Иоанн Златоуст говорил, например, об этой самарянке и то, что она блудница, и то, что она стала апостолом для самарян. Женщина, блудница, ставшая апостолом для самарян. То есть и то, и другое. И желание в начале разговора, в начале диалога, желание физического, да, вот физического удовлетворения. Она хочет восполнить свою жажду. Она говорит, дай мне этой воды, чтобы мне не ходить сюда больше вовеки. Говоря современным языком, она просит водопровод и думает, что это сделает ее счастливой. Водопровод не сделал нас счастливыми. Без Бога это невозможно. Для нее это также было бы невозможно. Она не понимает духовного. Она также пытается восполнить свою жажду в отношениях. Да? Вот у тебя было 5 мужей, и тот, которого сейчас имеешь, не муж тебе. То есть вот такая история. Но с другой стороны, она ищет духовного, она ищет Христа, она ищет Спасителя, она продолжает этот разговор. Ей не все равно. Помните, я много раз уже говорил в этом эфире о том, что с удовольствием отвечаю на письма людей, которым не все равно. Вот они могут обвинять, они могут оскорблять, они могут делать все, что угодно, но им не все равно. Это люди, которые слушают, это люди, которые взаимодействуют, это люди, которые высказываются. Есть люди, которым все равно, и там гораздо более серьезная, гораздо более сложная история, и более печальная история, я бы сказал. Так вот, по поводу самарянки. Она и то, и другое. Я очень рад, что мы с вами разбили вот эту историю на две части, и мы видим, как Библия показывает изменения в жизни этой женщины, изменения в жизни этой героини. Изменения, которые приходят, потому что она встречается со Христом. Потому что Христос начинает действовать, начинает участвовать в ее жизни. Более того, начинает овладевать, по-настоящему овладевать, как Он, будучи Богом, имеет право овладевать ее жизнью. Вот так рисует людей Священное Писание. Библейские герои — это не ходульные образы. Библейские герои — это люди, как мы. Но это люди, в жизни которых особым образом вот тогда, в том поколении, проявился Христос. Они видели Христа, они общались с Христом лично, с воплотившимся Христом, потом с воскресшим Христом. И, конечно, это особая история. Я просто призываю вас, друзья, задуматься о себе. И многие из вас, мужчины, женщины, неважно, узнают в себе вот эту самарянку, ну или других библейских героев. Когда, с одной стороны, есть жизненные проблемы, есть разочарование, и, с другой стороны, есть духовная жажда. И вот когда Христос приходит в нашу жизнь, тогда восполняется духовная жажда. И тогда Он начинает отвечать на наши проблемы и давать нам путь, чтобы преодолеть вот эти разочарования. Это удивительная история. А если ходульно, если мы начинаем говорить, там самарянка, стопроцентная праведница, мы подчеркиваем только такие ее качества, как смирение. Было смирение? Да, конечно. Но не только оно. Мы подчеркиваем такие ее качества, как духовную заинтересованность. Была она? Да, конечно. Особенно в конце беседы она явно была. Но в начале беседы она совершенно четко говорит: дай мне этой воды, чтобы мне больше сюда не приходить, не черпать. Вот если так ходульно, то тогда получается неполная картина. Ну и с другой стороны, если мы будем подчеркивать самарянку в первой части беседы, и забудем о том, что с ней дальше происходит, то мы с вами не заметили самого главного. Мы не заметили Божьего действия в этом человеке. Я хотел бы применить это к совершенно практической ситуации, с которой сталкиваются молодые люди. Это поиск своего спутника жизни, того, кого Господь вам приготовил. Я не знаю, сколько из наших слушателей сейчас находится в этом поиске, но предполагаю, что даже те, кто не находится, потому что нашли, у вас есть дети или, по крайней мере, у вас есть знакомые, которым вы об этом можете сказать. Послушайте, если вы воспринимаете его или ее идеальным или идеальной, то вы подставляетесь для будущих разочарований. Тогда ваша картина этой жизни — это ходульная картина. Вот он такой, что там всегда за меня постоит, что он всегда там идеален, он такой духовный. Я знаю одну женщину, которая вышла замуж за миссионера с таким идеальным образом. Она предполагала, что он в 6 часов утра будет вставать и молиться вместе с ней каждое утро. Чего она не предполагала, так это того, что он на стуле грязные носки будет оставлять. Вот второе сбылось. Над первым еще пришлось поработать. В конце концов, кстати, и первое сбылось, по милости Божией. Да, вот тогда наступают проблемы. Если мы видим человека, какой он есть, но видим также милость Бога, и Бога, который хочет сделать нас другими, вот тогда мы получаем, ну, по крайней мере, по возможности, объективную картинку. Мы сегодня завершим историю самарянки, мы даже дальше продолжим читать после этой истории. Вопрос, который я хотел бы вам поставить, заключается вот в чем. Проповедь о самарянке, разговор о самарянке — это одна из самых впечатляющих частей, один из самых впечатляющих эпизодов Священного Писания. Про самарянку знают практически все, ну, многие, по крайней мере. Но зачастую у людей получается такая история, что мы слушаем красивые проповеди, а жизнь никак не меняется. Сейчас уже этого меньше, но в свое время я знал многих людей, которые за своими любимыми пасторами, проповедниками, пастырями готовы были ездить из города в город и из года в год. Они не пропускали ни одной проповеди. Я предполагаю, что сейчас есть люди, которые, также, найдя себе любимых, в кавычках, пасторов и проповедников, в интернете не пропускают ни одной проповеди. Благо, ездить не надо. Но при этом жизнь человека никак не меняется. Он слышит много красивых проповедей, но остается лишь грешником, любящим красивые проповеди. Вопрос, почему? Мы ведь знаем, что вера от Слова Божия, вера от слышания, да? Вот, и мы слышим Слово Божие, и люди слышат Божие Слово. И перемен не происходит. Что мешает нам порою перенести, воплотить, применить услышанную проповедь в нашу жизнь? Пишите, комментируйте, задавайте вопросы, высказывайтесь. Потому что сегодня у нас будет немножко больше времени, чем обычно, для того, чтобы ваши письма прочитать. Кое-что у нас осталось с прошлого раза, но, я думаю, новые будут также. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя, мы любим Тебя и мы молим Тебя. Открой нам свою мудрость, свою милость. Прибудь с каждым из нас, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, друзья! Это передача «По страницам Библии», 245-я встреча у нас сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна, и как вот уже несколько выпусков подряд у нас происходило, я к концу эфира начинаю торопиться. И потом, уже продумывая вот эту запись, которую мы сделали, я понимаю, что не сказал что-то очень-очень важное. Вернемся к стихам, которые уже читали. Иисус беседует с женщиной, с самарянкой, в 4 главе Евангелия от Иоанна, и Иисус говорит ей о воде жизни, о воде живой, она хочет эту воду, она хочет получить прибыль, хочет получить что-то хорошее. Иисус ей говорит: иди и позови мужа своего, и приходи сюда. Знаете, есть немало людей, которые хотят получить что-то от Бога, получить что-то от веры. Немало людей, которые начинают с разговора: а что мне от этого будет? Вот если я поверю, если я стану христианином, или даже так, если я стану ходить в церковь, вот мне от этого что будет? Эта женщина рассуждает примерно так же. Очень легко слушать красивые христианские проповеди, читать полезные даже книги, ходить на группы по изучению Библии, бывать в церкви, и при этом
так и не задуматься о собственном грехе. Кстати, если группы нормальные и церковь здоровая, то о собственном грехе и о том, что нужно вообще-то со своей жизнью тоже что-то делать, об этом вы так или иначе обязательно задумаетесь. Но в том-то и дело, что есть немало нездоровых церквей, нездоровых групп по изучению Библии. Церквей, в которых вам будут говорить о том, какие вы хорошие, какие вы добрые, какие вы красивые, какие вы милые. И я понимаю, с человеческой точки зрения, я понимаю, почему это происходит. Нужно, чтобы люди приходили, нужно, чтобы люди участвовали, нужно, чтобы люди вкладывались и материально, и финансово. Но вот интересно, что Иисус не держится за присутствие, если хотите так, этой женщины. То есть он буквально отгоняет ее от себя. «Пойди, вот уйди от меня, позови мужа твоего, и потом опять приходи». А вдруг она передумает? А вдруг по пути что-то и случится с ней? Ему это было не важно. Ему было важно, чтобы она разобралась со своим грехом. Ему было важно, чтобы она разобралась со своей жизнью. О грехе мы, кстати, тоже проповедуем. Например, о грехе Моавитян. Ну или о грехе Иуды. А как про наше, про сегодняшнее, про современное, про мое, про ваше? Как-то один человек подошел ко мне после проповеди и говорит: «Я так грешен, я хочу, пастор, перед вами исповедаться». Я ему говорю: «Не надо исповедоваться передо мной, лучше исповедуйтесь перед Богом». Ну и так, ответ Иисуса. Женщина пытается уйти от вопроса и говорит: «У меня нет мужа». Иисус обличает ее. Женщина пытается перевести разговор в русло религиозной беседы, и Иисус отвечает ей на вопрос, где поклоняться Богу, в Иерусалиме или здесь, в этом городе, в Самарии. И, отвечая, Иисус подменяет вопрос. На самом деле он просто говорит о том, что по-настоящему важно. «Поверь мне, — говорит он, — что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Дело в том, что в 70-м году, уже после Рождества Христова, да, в 70-м году нашей эры, Иерусалим будет разрушен, и этот самарийский город будет разрушен. И поэтому вопрос уже через 30 или 40 лет после этих событий перестанет иметь всякий смысл. Иисус продолжает: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Он говорит о том, что все-таки иудеи — это тот народ, который Бог использовал для того, чтобы дать спасение. И мы с вами понимаем это, потому что Иисус пришел из иудеев, потому что апостолы были иудеями. Эта богоизбранность, она ведь никуда не делась, она остается. 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Вопрос не в том, где поклоняться. Вопрос в том, как поклоняться. И наступит время, и уже наступает, когда подлинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. Место совершенно не важно. Что важно, так это сфера поклонения в духе и истине. Интересен ответ этой женщины в 25 стихе. Иудеи считали самарян недочеловеками. Между тем, самаряне тоже ожидали Мессию. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия», то есть Христос. то есть помазанник, да, она не говорит, я думаю, я надеюсь, я как-то вот так предполагаю. Она говорит, я знаю. И продолжает, когда он придет, то возвестит нам все. Интересно, что эта женщина с упованием смотрит в будущее. Интересно также, что люди кардинально отличаются друг от друга по своему отношению к будущему. Один атеист в беседе со мной как-то сказал, все хорошо, но иногда как-то вот не могу уснуть. Приходит одна мысль. Я говорю, какая? Он говорит, а вдруг я был неправ, и Христос все-таки придет? И от этой мысли жутковато становится. Человек, о котором я говорю, имеет докторскую степень по философии. Он пишет книги. И вот в этой беседе он признается в таком своем внутреннем страхе. А вдруг Христос все-таки придет? Верующие люди, призванные Иисусом Христом и ответившие на этот призыв, ожидают прихода Иисуса Христа с радостью. Другие ожидают прихода Иисуса Христа с таким напряжением и со страхом. Она говорит, знаю, что придет Христос. Я думаю, что она ожидает его. Она не выражает какого-то беспокойства по этому поводу. Просто для нее это событие в будущем. И великие слова мы читаем в 26 стихе. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. Она была с ним лицом к лицу. Она видела его глаза. И знаете что? Мне хотелось бы, чтобы и мы с вами были настолько же лицом к лицу со Христом, как вот эта женщина. После этого величайшего пика Евангелия, после этой величайшей фразы, этой величайшей беседы, когда Иисус буквально представляет себя как Мессию, вдруг появляются ученики. Смотрите, какая динамика, как в фильмах или в телепередачах, когда на самом интересном месте вдруг рекламная пауза. 26 стих мы читали, это я, который говорю с тобою. И тут 27 стих. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Это к началу нашей беседы, да, вот сам факт его разговора с женщиной учеников удивляет. Но они, по крайней мере, что-то начинают понимать. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Иными словами, они, по крайней мере, не спросили Иисуса Христа, чего тебе от нее надо, от этой самой женщины. Иисусу ничего от этой женщины не было надо. Он готов был предложить ей прощение, спасение, живую воду. Разговор при учениках уже не продолжается. Знаете, как бывает, спугнули разговор. Но самое важное уже произошло. Вода этой женщине уже не нужна. 28 стих. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, в других переводах, да и в оригинале, говорит мужчинам. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Скорее всего, она сказала об этом самом почтенном, самом главном мужчине в этом городе, которые сидели у ворот, которые сидели на том месте, где их легко было найти. Она не была свидетельницей, которой люди склонны были бы доверять. Напротив, плохой она была свидетельницей. В принципе, свидетельству женщин тогда не особенно доверяли, тем более таких. Но я думаю, что ее убежденность, ее накал, ее восторг оказались во многом причиной того, что мы читаем в 30 стихе. Они вышли из города и пошли к нему. Самаряне, те самые самаряне, которых евреи считали недочеловеками и полукровками, идут к Мессии, которым сам еврейский народ в тот момент пренебрегает. Запомните, пожалуйста, 30 стих. Они пошли к нему. Идем дальше. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Помните, зачем они ушли? Они ушли купить пищу. Он устал. Это они принесли ему пищу. В начале главы он просил пить у женщины. Здесь они дают ему есть. Женщина так и не дала ему пить. А есть он сам не стал. 32 стих. Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Тут перевод нас немножко смущает, особенно такая привычность вот этого перевода. Фактически Иисус им говорит: «У меня есть, что есть, вы только не в курсе». 33 стих. «Посему ученики говорили между собою: разве кто принес ему есть?» Откуда у него пища? Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иисус очень четко осознает и доносит до людей свое предназначение в этой жизни. Зачем он? Кстати говоря, в начале главы мы читали: надобно ему было проходить через Самарию. Здесь мы читаем: «Моя пища творить волю пославшего меня». Я думаю, что Иисус пошел через Самарию именно потому, что воля Отца была в том, чтобы спасти эту женщину, а также спасти и самарянский город, тех из жителей этого города, которые готовы будут принять это спасение. Слово посеяно. 35 стих. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». То, что я сейчас скажу, кому-то из вас покажется новым и необычным, но не я это придумал, многие комментаторы и исследователи Библии это отмечают. До жатвы еще 4 месяца, но поля уже побелели. В 30 стихе мы читаем о том, что самаряне пошли к Иисусу. Знаете, что я предполагаю? Я не один в этом предположении. Иисус увидел идущих к нему через поле самарян. «Моя пища, — говорит он, — творить волю Отца Небесного. И вот этот урожай. Я сею слово. И вот урожай уже начинает поспевать». И в то время, когда иудейские правители начинают размышлять о том, что делать со Христом, самаряне уже готовы к нему прийти.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами в этой передаче, в этом цикле бесед сеем Божие Слово. Кто-то будет пожинать плоды, и те люди, которые возрастают в вере или приходят к вере через эти передачи, и те церкви, те христианские сообщества, в которые они приходят, и те семьи, которые вдруг с удивлением констатируют, что близкий им человек начал совершенно непонятным образом, по непонятной в кавычках причине, меняться. Вот эти люди пожинают. Каждый занимается своим делом. Не пренебрегайте этим делом. Идем дальше. 36 стих. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливые изречения: один сеет, а другой жнет. Это вот то, друзья, о чем я только что говорил. У каждого свое предназначение, у каждого своя задача. И смысл как раз в том, чтобы быть верным этому предназначению и решению вот этой задачи. Продолжаем читать. «Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Итак, я понимаю, что порою возникает желание «я хочу увидеть все». Ну вот я рассказал кому-то о Боге, о вере, поделился благой вестью. И мне хочется увидеть, как это семя взойдет, как оно начнет со временем плод приносить. А Бог не дает нам такой возможности. И это надо принять. Кстати, в случае женщины-самарянки все было немножко не так. 39 стих. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала». Итак, первая стадия, или первый этап, если хотите, это уверование по слову женщины. Но на этом все не кончается. 40 стих. «И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову». Это уже следующий этап по его слову. «А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Это вот та самая ситуация, когда нужно доверять Богу. Мы беседуем с человеком, мы говорим ему о Христе, но в какой-то момент, на каком-то этапе у него должны быть личные отношения с Богом. Мы не можем превратиться в некий костыль для чужой веры. Удивительная история. Женщина, самарянка, самый маловероятный кандидат или претендент на пост человека, который вдруг расскажет про Мессию. Знаете, сильные мира сего выбирают и пресс-секретарей, таких, чтобы впечатляли. Вот эта женщина не была пресс-секретарем в понимании современного мира, но она была тем человеком, которого хотел видеть Бог. Но идем дальше, 43 стих. «По прошествии же 2 дней, видите, опять хронология и география, для Иоанна это важно, читаем, «он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве». Это ссылка, конечно же, на ситуацию, которая была в Назарете. «Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник, на тот самый праздник, о котором говорилось в начале этой главы. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен». Это был также один из лидеров, важный, серьезный человек. Но сейчас мы с вами увидим отца. Вот то, что он царедворец, то, что он наделен властью, здесь несущественно. Дело в том, что власть этого человека не позволяет ему исцелить своего сына. В какой-то момент ты понимаешь, что все, что у тебя есть, в столкновении, в соприкосновении с тем, что с тобой происходит, на самом деле очень мало чего стоит. 47 стих. «Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: „Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес“. Царедворец говорит ему: „Господи, приди, пока не умер сын мой“. Иисус говорит ему: „Пойди, сын твой здоров“. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел». Тут на самом деле ключевой момент был. Иисус говорит, царедворец верит и идет по слову. Иисус как бы провоцирует его до этого: «Не уверуйте». А дальше мы читаем, что царедворец поверил и пошел. Подтверждения этому событию пока нет. Оно появляется позже, 51 стих. «На дороге встретили его слуги его и сказали: „Сын твой здоров“. Он спросил у них: „В котором часу стало ему легче“? Ему сказали: „Вчера в 7 часу горячка оставила его“. Из этого отец знал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: „Сын твой здоров“, и уверовал сам и весь дом его». Опять, кстати, обратите, пожалуйста, внимание на «поверил», «уверовал», на постепенность этого процесса. Обратите также внимание на веру отца. Я думаю, что этот ребенок, этот сын, рано или поздно должен будет решить вопрос о своих отношениях с Богом. Но отец сделал все, что от него зависит. Порой мы, родители, поступаем так со своими детьми, как будто мы и не хотим, чтобы они стали верующими. Я знал одного человека, он, к сожалению, даже служил в церкви. То есть не просто ходил в церковь, но служил там. Я слышал о том, как он ведет себя дома. Слышал, в частности, от его жены, от его детей. И мы пытались с ним говорить, но это не помогало. Как-то человек подходит ко мне и говорит: «Помолитесь, пожалуйста, о моем сыне. Мой сын ушел из дома, ему 18 лет». Я ему сказал: «Знаете что, я буду молиться еще и о вас. Потому что возможность передать веру вашему сыну вы уже упустили. Давайте теперь молиться о том, чтобы Господь послал другого человека, который это сделает вместо вас». У меня нет права осуждать. Я не знаю, что там было внутри в этой семье. Но я знаю, что человек действительно не заботился о духовном воспитании своего сына. То есть заботился, но он пытался впихнуть духовные истины насильно. Потом говорит: «Помолитесь». Это было поздно. Так вот, здесь отец позаботился о своем сыне. Отец пришел ко Христу ради сына. И отец уверовал. Самое главное, самое большее, что мы можем сделать для наших детей, это помочь их встрече со Христом. Вот встреча произойдет в свое время, своим способом. Гарантировать эту встречу мы не можем. А вот помочь – да, разумеется. И мы помним с вами только что прозвучавшую отсылку к Кане Галилейской. Сейчас будет еще одна отсылка, 54 стих. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Помните первое, да, превращение воды в вино в Кане Галилейской. Сейчас второе из чудес. Скоро будет и третье. 5 глава говорит об исцелении. 1 стих. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было держим болезнью». Ну и так далее. Я думаю, многие из вас помнят эту историю. Если не помните, то к следующему эфиру. Прочитайте, пожалуйста, эту историю болезни человека, который болел 38 лет, но потом получил исцеление. Это удивительная история, удивительное исцеление. И, конечно, мы с вами прежде всего обращаем внимание именно на него, то есть на сам момент исцеления. Но на самом деле дело не только в самом исцелении. Дело в том, что через эту историю Господь открывает нам 3 важных принципа отношения между человеком и Богом. Какие? Узнаем в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Спасибо за письма, за интересные комментарии. Много вы пишете, много интересного вы пишете. Обращайте внимание, во-первых, на то, насколько действительно эта самарянка похожа на нас. Несколько таких комментариев было. Самарянка — это прямо про меня. Знаете что? Вот опять я возвращаюсь к тому, о чем мы с вами начали говорить. Да, самарянка и любой герой Библии — это, конечно, про нас. Но вот если бы это было только про нас, это было бы зеркало. Обычное человеческое зеркало, отражение себя. Если хотите, камера с монитором. Примерно то же самое. Только там направление будет другое, но оно, по сути, то же самое. Так вот, оно ведь не про нас только. Оно про то, как Бог действует в нас, про то, как Бог в нас работает, как Бог нас меняет. Тут пишут, вот это про то, как Бог меня изменил. Действительно, да, так оно и есть. И поэтому мы с вами читаем Священное Писание, мы видим, как Бог с нами и в нас работает. Вот, понимаете, я возвращаюсь к вопросу о проповедях, о текстах, о том, что люди читают и так далее. Порой даже бывает так, мы читаем, да, вот не люди где-то какие-то вот читают, а мы с вами читаем. И что-то в жизни не меняется. Понимаете, пока мы читаем, что это про кого-то другого, а тут по-разному можно читать. Иногда говорят, ну вот это такое замечательное литературное произведение. Стоп. Этого недостаточно. Это не просто замечательное литературное произведение. Оно, конечно, замечательное, но не только это. Или пока мы говорим, что ну, это полезно моим соседям. Муж приходит домой из церкви, жена осталась дома, потому что она плохо себя чувствует, не потому что у нее состояние духовной разбитости, и потому что духовные у нее проблемы какие-то есть, наверное, но она занимается тем, что обед готовит. И муж приходит ей и говорит, слушай, тут сегодня прямо проповедь была про тебя и для тебя, про то, как некоторые жены в церковь не ходят. Как вы думаете, такой фразой он побудил ее пойти в церковь? Или он скорее крылья ей подрезал? Понимаете, он слушает проповедь, и слушает про другого человека. Важно услышать про себя, про то, что Бог нам говорит, Бог в нашей жизни. Нам напоминают, слово Христово «да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Абсолютно правильно, да, вселяется в вас. Почему мы зачастую не слышим проповеди, почему мы зачастую просто слышим какие-то красивые слова и ничего больше? Потому что слово не вселяется в нас, оно проходит мимо нас. Оно не касается нашей души. Данила Козлов. Всем привет, верные христиане. Хорошего всем дня. Знаете, вот тут опять, я думаю, наверное, кто-то из вас подумал, ну чего он это читает, да, обычное пожелание утро, да, вот утреннее пожелание. Я хочу обратить ваше внимание, наше внимание вот на что. Верные христиане — это здорово. А еще у нас есть верный Бог. И вот тот факт, что Он верен, во многом меняет нашу жизнь. Наталья узнает себя в этой героине. Да, Оксана пишет, важно не место поклонения, а состояние сердца поклоняющегося. Сказав это, я должен все-таки здесь немножко оговориться. Есть места, которые располагают к поклонению. Есть места, которые мешают поклонению. Есть места, в которые поклоняющийся никогда не пойдет. Слушайте, что ты здесь делаешь в этом ресторане? Я сюда пришел, чтобы Богу поклоняться. Для большинства это будет абсолютно абсурдно. Он не пойдет туда поклоняться Богу. Правда, есть люди, у которых служение, я лично знаю таких людей, у них служение в ресторанах и в барах, они встречаются с людьми, они разговаривают, они благовествуют таким образом. Человек понимает, почему он там. Это не потому, что случайно как-то оказался. Любовь персонаж Библии, он есть в нас самих же. пишет нам слушатель или слушательница. Сегодня сам Бог и Его Слово — нескончаемый источник живой воды, откуда мы можем приходить черпать, утоляя жажду познания Господа. Да, совершенно точно. Это важная опять история здесь тоже. Дальше Андрей пишет. По поводу изменений в жизни. В моей первой Библии на первых страницах были рекомендации по чтению. В частности, задавался вопрос. Так, где вопрос? А вот не вижу вопроса. Хотел бы увидеть этот вопрос. Ладно, потом посмотрим, какой вопрос. Объясните понятие исцеления и процветания, пишут Евгений и Анна, в Евангелии от Иисуса Христа. Исцеление, когда мы становимся целыми, когда мы становимся целостными, когда эта раздраенность греха в нас даже не проходит, а преодолевается действием Божьим, Его благодатью, Его милостью через искупительную жертву Иисуса Христа. Потому и слово такое «исцеление». Потому и единство исцеления физического и исцеления духовного. А даже если физического исцеления в каких-то вот планах, как нам бы, может быть, хотелось, не происходит, важно, чтобы то, что произошло, воспринималось целостно, как то, что Бог сделал по своей воле, по своему желанию. Разве Иисус Христос учил по процветанию? Про процветание спрашивает слушательница у нас здесь Анджи Ан. А вот что вкладывать в понятие процветания? Процветание — это что? Это много денег обязательно? Или это что-то другое? Когда о процветании говорят о большом количестве денег, машин, теперь уже самолетов и прочее, возникает вопрос, потому что сыну человеческому негде было голову преклонить. Когда это что-то другое, когда это рост в отношениях с Богом, это совершенно другая тема. О жизни с избытком говорили, как это можно понимать? Отвечает у нас здесь Жанна, жизнь с избытком, не о духовности ли речь? Знаете, можете себе представить, чашу, которая переполняется. Она переполняется водой. Вот в ней много этой воды. Можете себе представить жизнь человеческую, которая переполняется настоящей жизнью? Помните, в нем был свет, и мы читали об Иисусе Христе, и Христос говорит о себе: «Я — путь, истинная жизнь». Он — носитель настоящей жизни, Божьей жизни, Зоя. Так вот, когда Христос живет в нас, жизни в нас становится так много, что она через край перехлёстывает, и она охватывает и захватывает других людей. Вот тогда наша жизнь с избытком — это Божья жизнь, жизнь Бога, который живет через нас. И это та самая жизнь, которую Он, в принципе-то, для нас и предназначил. Мы об этом забываем, мы это порой не учитываем. Нам кажется, что жизнь и существование — это одно и то же. Мы путаем эти два понятия. А их путать нельзя. Отвратительный грех, Людмила говорит. А какой грех? Любой. Любой грех отвратителен. Не стоит классифицировать грехи по отвратительности. Но при этом Божья благодать велика. И вот этой благодатью мы с вами и живем. Ради этого, ради того, чтобы нам жить, Иисус умер за нас. Ради того, чтобы нам жить, Он прошел этот путь. Готовы ли мы просто сказать Ему «да»? Наше путешествие по страницам Библии продолжим в понедельник. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.